погоде. На большей части европейской территории России южные ветры, здесь пока тепло. В северо-западном районе местами ожидаются небольшие дожди. Температура ночью плюс 6-11, днем 12-18 градусов тепла. Во вторник и в среду в центральной России все еще сохраняется тепло, и здесь будет солнечно. Во вторник без осадков, плюс 17-22. В среду переменная облачность, в основном без осадков, но есть небольшая вероятность дождя в западных областях страны. Температура днем плюс 16-21 градус тепла. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь. Температура ночью плюс 10-12, днем плюс 13-15 градусов. В Москве без осадков. Ночью плюс 8-10, днем плюс 19-21. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса. Политическое будущее Владимира Путина, повышение размеров пенсии в России, питерский СКА стремится стать чемпионом страны по хоккею. Это темы утреннего эфира на волнах «Радио Свобода». О них поговорим чуть позже, а сейчас одна из главных и самых актуальных тем на этот час. На Украине продолжают подводить итоги воскресных досрочных выборов в Верховную Раду. В Центре избиркома страны не исключают, что сегодня еще не смогут объявить предварительные результаты голосования. Более подробно расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко.
Уже очевидно, что в новой Верховной Раде будет не меньше 5 политических сил. В Центре избиркоме обработано подавляющее большинство протоколов. Лидирует партия регионов. У нее более 33% голосов избирателей. Почти на 2% отстает блок Юлии Тимошенко. А у пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» вдвое меньше, чем у его оранжевого союзника. Пока не ясно, смогут ли удержаться на грани 3%, необходимых для прохождения в Раду, социалисты. Вчера президент Ющенко поручил Службе безопасности и Генеральной прокуратуре расследовать причины задержки передачи в Центр избирком протоколов выборов из Крыма, Донецкой, Луганской и Одесской областей. В президентской канцелярии подозревают, что в подконтрольных партии регионов областях затягивание с передачей данных может быть связано с подтасовкой результатов голосования в пользу социалистов. Как может изменить расстановку сил в новом парламенте победа соцпартии, говорит политолог Владимир Фисенко.
Больше шансов для формирования коалиции вокруг партии регионов. Здесь вне всякого сомнения. И, соответственно, уменьшение шансов, причем не просто уменьшение шансов, а тогда теряется возможность для создания коалиции БЮТ и нашей Украины. Но я бы все-таки вот пока не торопился с окончательными результатами, потому что у меня серьезные опасения относительно того, что, во-первых, могут быть судебные выяснения относительно результатов голосования по отдельным участкам, потому что, скорее всего, несколько десятков процента голосов будут в конечном итоге решать формат будущей коалиции, возможно, ту же судьбу соцпартии. Наконец, если мы говорим о будущей коалиции, то кроме результатов выборов нужно учитывать, что будут влиять и результаты закулисных переговоров между ключевыми политическими фигурами.
Владимир Фисенко считает, что пока рано говорить о том, что реальным победителем досрочных выборов в Верховную Раду стала Юлия Тимошенко.
Победителем выборов становится не тот, кто занимает первое, допустим, второе место, а та политическая сила, которой удастся сформировать парламентское большинство, дееспособную парламентскую коалицию, которая в итоге сформирует и новое правительство. Поэтому, если это удастся сделать блоку Юлии Тимошенко, то, конечно, тогда он подтвердит свой статус победителя парламентских выборов. Пока, с точки зрения формальных показателей, прежде всего потому, что именно блоку Юлии Тимошенко удалось больше всех и очень заметно, очень существенно улучшить свой результат по сравнению с прошлым годом, то его, конечно, можно считать, может быть, главным триумфатором, не может быть, а действительно главным триумфатором нынешних выборов. Но победитель этих выборов станет известен только после того, как будет официально сформирована новая парламентская коалиция.
Согласно Конституции Украины, парламентская коалиция должна быть сформирована в течение месяца после первого заседания новоизбранной Верховной Рады. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о главной теме утреннего эфира. Вчерашние инициативы участников съезда «Единой России», реакция на них Владимира Путина – главная тема нашего утреннего эфира. Напомню, что президент согласился возглавить партийный список единороссов на выборы в Госдуму и не исключил возможности своего участия в политической жизни России в будущем в качестве, например, премьер-министра. Решение Владимира Путина, его заявления были встречены участниками съезда с энтузиазмом, а вопрос, который предлагаем мы слушателям сегодня, звучит так. Почему чиновники вступают в партию «Единая Россия»? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов на пейджер номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Ответить на вопрос можно и с помощью смс-сообщения, послав его на номер плюс 7-903-743-2801. Не могу не процитировать одного из наших слушателей. «Вступить выгодно, не вступить опасно», считает Григорий из Москвы. Итак, ждем ваших ответов. Ну, а сейчас в Москве 8:12, и вновь в студии ко мне присоединилась Надежда Перцева. Надежда, доброе утро. Вновь
доброе
о главной
утро.
Теме.
Ну, главных тем, можно
несколько,
сказать,
да?
Две, да.
Украина и Россия.
Совершенно верно.
Ну, давайте.
Поскольку по
с
поводу съезда «Единой России» мы уже говорили, давайте теперь вернемся к событиям на Украине, тем более был недавно репортаж на эту тему. Издание газеты пишет о том, что в настроениях украинских государственных деятелей из-за неопределенности с результатами выборов вчера воцарился хаос. Обе страны и лидер партии регионов Виктор Янукович и Оранжевые провозгласили себя победителями, и обе к вечеру выразили недоверие работе избирательных комиссий. Но как только ЦИК приступил к подсчету голосов, в речах Оранжевых обнаружились тревожные нотки. Ведомости о подсчете голосов от территориальных окружных комиссий на востоке, юге Украины и в Крыму не продолжали. Подобно долго поступали в Киев, и вечером Виктор Ющенко заявил, что поручает правоохранительным органам расследовать обстоятельства задержки передачи протоколов. Юлия Тимошенко одержала, по крайней мере, психологическую победу, так заявил корреспонденту издания газеты директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев. Очередной властный предел грядет на Украине. Это уже прогноз московского комсомольца. Продержавшись в премьерском кресле всего 14 месяцев, Виктор Янукович потерпел частичные поражения на парламентских выборах. И теперь Киеву светит либо триумфальное возвращение в премьеры Юлии Тимошенко, либо еще одна увечная большая коалиция между партиями Януковича и Ющенко, считает московский комсомолец. А вот «Независимая газета» пишет о том, что вечером вчера стало очевидно, что партия готовится к уличным акциям. Партия регионов стала снова возводить на Майдане независимости сцену, которая была демонтирована только в субботу. В избирательном штабе партии пояснили, что лидеры собирались всего лишь поблагодарить своих сторонников за поддержку. Однако появившиеся на центральной площади ленточные ограждения и палатки наводят на мысль о том, что акции не ограничатся одним вечером. У зданий Центра избиркома в понедельник тоже были установлены огромные штабные палатки Компартии и партии регионов, пишет «Независимая газета».
Спасибо, Надежда. Надежда Перцева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу. В Нефтекумске, это Ставропольский край, в результате спецоперации убит боевик. Он был блокирован в одном из жилых домов. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» представили в Центр избирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы, несмотря на то, что коалиция официально не зарегистрирована. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11 утра по московскому времени, сразу после выпуска новостей, программа «Час прессы». разговор пойдет из Киева. Ведет программу мой коллега Виталий Портников. Кто сформирует новую коалицию Верховной Ради Украины? Удастся ли оранжевым сохранить единство? Как проявили себя украинские СМИ? Итоги украинских парламентских выборов в киевской студии «Радио Свобода» обсуждают белорусский публицист и политолог Александр Федута и обозреватель газеты «24» Виктория Чирва. Ведет программу Виталий Портников. Повтор ее в 15 часов по московскому времени после выпуска новостей. Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут и о новостях спорта. Начнем его, этот выпуск, с печального известия. Скончался знаменитый американский метатель диска Эл Ортер. Ему было 71 год. Напомню, что Эл Ортер выигрывал золотые медали на Олимпийских играх в 1956, 60, 64 и 68 годах, 4 Олимпиады подряд. Он остается единственным спортсменом, кому удавалось устанавливать мировые рекорды на каждой выигранной им Олимпиаде. Далее к новостям, собственно, спортивным. На чемпионате мира в Санкт-Петербурге по фехтованию в понедельник определялась чемпионка мира в шпаге. Ей стала Бритте Хайдеман из Германии, а в финальном бою она победила китаянку Ли На. Любовь Шутова, россиянка, в четвертьфинале проиграла француженке Морин Несима. Еще одна россиянка, Евгения Строганова, на этой же стадии уступила эстонке Ирине Эмбрих. И таким образом, проиграв свои полуфинальные встречи, Несима и Эмбрих получили бронзовые медали. Хоккей. Чемпионат России. Вчера завершился 11-й тур. Прошло две встречи. Санкт-Петербургский СКА в гостях в подмосковной Балашихе выиграл у хоккейного клуба МВД со счетом 2-1. Московские динамовцы на своем льду уступили подмосковному «Химику». Счет встречи также 2-1, но «Химик» добился победы в серии послематчевых буллитов. Петербургский СКА вновь вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. На 2 очка меньше в активе Салавата Юлаева и 24 очка набрал ЦСКА. Россиянин Евгений Королев с победой стартовал на турнире в Метце. Россиянин в первом круге выиграл у француза Жерома Хеннера в 3 сетах. Теймураз Габашвили также в 3 сетах, но проиграл на турнире в Метце. Он уступил чилийцу Полу Капдевилю. А Динара Сафина вышла во второй круг турнира в Штутгарте. В первом круге россиянка обыграла Катарину Среботник из Словении 5-7, 6-2, 6-4 счет этой встречи. Шахматы. Международная шахматная федерация опубликовала новый рейтинг сильнейших игроков мира. Индиец Виши Анант, выигравший чемпионат мира в Мексике, занимает первое место, имея в активе 2801 очко. И таким образом Анант сейчас является единственным игроком, чей рейтинг превышает отметку 2800 очков. В пятерку лучших игроков по версии ФИДЕ входят украинец Василий Иванчук, россиянин Владимир Крамник, болгарин Веселин Топалов и Петр Лека из Венгрии. В Италии продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд. В понедельник сборная России в матче второго группового этапа нанесла поражение команде Белоруссии 87-73. И последняя новость спорта на этот час. Продолжается английский футбольный чемпионат. В матче восьмого тура, единственном во вчерашней программе, Тоттенхэм на своем поле сыграл в ничью с Астон Виллой 4-4. По ходу встречи Тоттенхэму удалось ликвидировать отставание в 3 мяча. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас экономическая панорама.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в сентябре примерно на 6% и к 1 октября составил в пересчете 141 миллиард долларов, сообщило Министерство финансов. По планам, в 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в который будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. Объем резервного фонда планируется установить на уровне 10% ВВП. Размер базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, увеличен в России с 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. Это второе и последнее повышение пенсии в 2007 году. В итоге средний размер трудовой пенсии в стране увеличится за год на 15%, примерно до 3560 рублей в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 140 долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышена до нового рекордного уровня – более $250 за тонну, на 10% выше предыдущей. Ставка пошлины на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $71.6 за баррель или $524 за тонну. Министры транспорта и связи стран Европейского Союза одобрили планы полной либерализации рынка почтовых услуг в странах ЕС с 2011 года, на 2 года позже, чем ранее предлагала Европейская комиссия. Объем этого рынка оценивается в 90 миллиардов евро в год. Его либерализация началась 15 лет назад, и сегодня для свободной конкуренции открыты все сегменты, кроме самого прибыльного – почтовых отправлений весом до 50 граммов, главным образом писем. В большинстве стран ЕС в этом секторе представлены только национальные почтовые компании, монополию которых и планируется отменить к 2011 году. Предусматривается также, что в странах, где она уже отменена, Великобритания, Швеция и Финляндия, или в которых почтовую монополию планируется отменить в ближайшее время, Германия и Нидерланды, с 1 января 2008 года, внутренний рынок почтовых услуг по решению правительств может оставаться закрытым для компаний из других стран ЕС до момента вступления нового решения в силу. На долю этих 5 стран приходится 55% всего объема рынка почтовых услуг Европейского Союза. Решение министров связи должно быть одобрено Европейским парламентом и затем странами Европейского Союза.
Выпуск экономических новостей подготовил мой коллега Сергей Синицкий. В завершение несколько слов о курсах валют. Официальный курс доллара, установленный Центробанком России, сегодня составляет 24 рубля 88 копеек. За евро дают 35 рублей 44 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар 42 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:23. И следующий репортаж из Америки. Станет ли Владимир Путин премьер-министром России? О том, как в Америке отреагировали на такую версию развития событий, рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
Вот как прокомментировал сообщение содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман. В прошлом году на встрече президента Путина с членами Валдайского клуба он ясно сказал, что не намерен менять Конституцию, а до этого он говорил об опасности дестабилизации в России. Путин явно считал одним из главных своих достижений стабилизацию, которая отсутствовала в ельцинской России. Путин сказал на встрече, что изменение Конституции может дестабилизировать положение, но он остается чрезвычайно популярным у большинства российских избирателей, и поэтому его уход из политики тоже может дестабилизировать российское общество. И Путин принимает неожиданное для нас, но весьма логичное для него решение – возглавить борьбу единороссов на парламентских выборах и в случае победы возглавить правительство. Этот ход аналогичен британской системе правления, где победившая на парламентских выборах партия имеет право предложить своему лидеру пост премьер-министра. Хотя президент Путин заявил, что он мог бы стать премьером, но при условии, что президентом страны станет порядочный, дееспособный и эффективный человек, маршал Голдман сомневается в возможности равновесия власти. Проблема в том, что президент, который будет выбран, окажется скорее символической фигурой, как, скажем, в Израиле, где реальной властью обладает премьер-министр. Я бы, например, не хотел быть президентом России, если премьер-министром станет Путин, потому что именно он будет главой государства и будет принимать решения. В дальней перспективе я не уверен, что столь долгая зависимость России от одного человека хороша для страны. На короткий отрезок времени это решение проблемы, на более длительный это, вероятно, нездоровая идея. А как это отразится на американо-российских отношениях? Отчасти остающийся у власти Путин хуже для Америки. Его внешнеполитический курс стал агрессивнее, конфронтационнее по мере того, как Россия выплатила почти весь свой внешний долг и разбогатела на продаже нефти. Путин почувствовал, что может бросить вызов Западу. Поэтому Путин на посту премьера не лучший вариант для американо-российских отношений. Но для народа России это решение Путина сулит определенность, предсказуемость. Многие из россиян, наверное, вздохнут с облегчением и будут аплодировать этому. Не столь определенно реагировал на новость президент Вашингтонского совета по американской внешней политике, специалист по России Герман Перчнер. Что ж, это в какой-то степени означает продолжение нынешних отношений. С одной стороны, это ясность, но с другой — развитие проблем в таких важных областях, как борьба с терроризмом и ядерное распространение. То, что Путин, возможно, останется в том или ином виде руководителем страны, вносит определенность. Зато мы пока не знаем, кто станет президентом Соединенных Штатов, какова будет политика следующего американского президента и как будет реагировать Путин на новую политику Соединенных Штатов. Явилось ли для вас неожиданным решение Путина? Уже давно было ясно, что Путин не испарится. Я совершенно не удивлен нынешним заявлением и не удивлюсь, если Путин предпримет что-то еще для укрепления своей власти в ближайшие месяцы. Я удивлюсь лишь, если он перестанет быть фактором важнейших российских решений. Это было мнение американских политологов по поводу решения Путина возглавить партийный список «Единой России» на выборах в Думу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 27 минут. В ближайшие полчаса мы продолжим разговор об американской реакции на планы Владимира Путина, поговорим о судьбе коллекции Вишневского и Ростроповича и обсудим новости с Международного кинофестиваля в Копенгагене. Я напомню также, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Почему чиновники вступают в партию «Единая Россия»? Рискну предложить вам некоторые ответы, которые прислали нам слушатели. Служить честно людям можно и без этой корочки, но кому-то без нее не обойтись. Это дополнительная страховка, и только неопытный вор откажется от нее, а таких в «Единой России» нет, мнение Александра Доброго. Еще один ответ. Такое заявление нового члена Союза Путина и «Единой России» рассчитано на глупеньких по поводу подачи к пенсиям и минимальным зарплатам. Все это в день подорожания жизни в два раза. Это говорит о неаморфном образовании «Еруспут», пишет нам Степанова Людмила Ивановна. Большим, чем они наговорили сами, ничего хорошего не ждем. Вот такие достаточно серьезные мнения. Мы продолжаем получать ответы наших слушателей на пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на номер, куда можно послать смс-сообщение, плюс 7-903-743-2801. Итак, ждем ваших ответов. А сейчас в студии ко мне присоединился Арслан Саидов, ведущий сегодняшней утренней программы «Свобода в 9». Арслан, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, о чем мы будем беседовать?
Ну, конечно же, в программе «Свобода в 9» мы не можем обойти последние политические новости в России.
Естественно, да, с моей стороны, это был странный вопрос. С чего начнем?
О решении Владимира Путина возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную Думу России. Об этом говорят американские эксперты, ну и выслушаем мнение потенциального кандидата в президенты Михаила Касьянова. Он сейчас находится в Страсбурге и дал интервью нашему специальному корреспонденту Даниле Глеперовичу. Еще новости из Страсбурга. Сегодня там ожидают выступление патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Он будет говорить о духовности, о ценностях Русской Православной Церкви. Его предстоящее заявление, его визит комментирует известный журналист Марк Смирнов. Об этом речь пойдет в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. Путин также заявил о возможности для него возглавить правительство в случае победы «Единой России» на выборах. Партия регионов на 3% опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». В парламент также войдут коммунисты и блок Владимира Литвина. Социалисты не преодолели 3-процентный барьер. В Нефтекумске, Ставропольский край, в результате спецоперации убит боевик. Он был блокирован в одном из жилых домов. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» представили в Центр избирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы, несмотря на то, что коалиция официально не зарегистрирована. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари встретится сегодня с главой военного режима Мьянмы генералом Тан Шве. Дипломат попытается убедить лидера военных прекратить насилие по отношению к участникам акции протеста в Мьянме. В понедельник Гамбари встретился с находящейся под домашним арестом лидером демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи. Президент Южной Кореи Но Му Хен прибыл в Пхеньян на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыром. Му Хен заявил, что его цель – заключение мирного соглашения между двумя странами. Обе Кореи формально находятся в состоянии временного перемирия после войны в начале 50-х годов. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение о двухмесячном предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. Коллекция русского искусства, собранная Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, будет размещена в Константиновском дворце под Петербургом. Об этом сообщил на пресс-конференции новый владелец коллекции Алишер Усманов.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На европейской территории России во вторник и среду продолжится бабье лето. Настоящая золотая осень, теплая и сухая погода должна оказать благоприятное воздействие на здоровье и психику большинства людей. Однако есть одно «но». Из-за почти полного отсутствия ветра и осадков экологическая обстановка в крупных городах будет неблагоприятной. Концентрация вредных примесей может превысить норму в 1,5-2 раза. Обратите особое внимание на то, что в этих ситуациях наиболее уязвимыми остаются дети. И несмотря на прекрасную погоду, пользу от гуляния в таких условиях в городе не извлечешь. Можно сделать это только за городом или в лесопарковой зоне. И хотя грядет середина недели, постарайтесь обратить на такие прогулки особое внимание. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера и сегодня в Москве проходит съезд партии «Единая Россия». Уже много сказано о том, какие были инициативы и делегатов съезда, и президента страны Владимира Путина, который согласился возглавить списки на думских выборах. Рассказ продолжает мой коллега Максим Ярошевский.
На съезд партии «Единая Россия» в гостиный двор в центр Москвы прибыло 503 делегата из 517 запланированных. Журналистов же аккредитовалось почти в 2 раза больше. За час до начала съезда пресса могла общаться со всеми членами «Единой России». В 4 часа вечера гости и делегаты заняли свои места перед большой сценой президиумом. Однако съезд начали с опозданием в 30 минут. Все ждали появления Владимира Путина. В сопровождении Бориса Горзлова президент поднялся в президиум и занял в нем центральное место. Говорил президент о сельском хозяйстве, пенсионерах, здоровье, спорте, воинской службе, жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако главная на сегодня задача партии – победа на предстоящих выборах. После Владимира Путина место у микрофона занял Борис Грызлов. Лидер единороссов поблагодарил президента за наставление и заявил, что все поставленные им задачи будут в полной мере реализованы. Вслед за Грызловым к микрофону начали выходить рядовые члены «Единой России». Смысл их выступлений сводился к 2 предложениям. Первое. Владимир Путин просто обязан остаться на 3-й президентский срок. Ткачиха из города Родники Ивановской области прямо заявила, что необходимое для этого изменение в Конституции сделать несложно. Это дело техники. Второе предложение. Если глава государства на 3-й срок не остается, он должен возглавить вместе с Борисом Грызловым «Единую Россию». Владимир Путин был вынужден ответить на пожелания делегатов. «Конституцию менять ради одного человека – это некорректно», – заявил он. «Вступать в партию не намерен, так как по-прежнему хочет остаться беспартийным». «Возглавить правительство в теории возможно», – заявил президент. «Однако необходимо соблюдение 2 условий. Первое – честная победа «Единой России» на выборах в декабре. Второе – избрание честного, порядочного и эффективного президента в 2008 году». Однако одно предложение от партии Владимир Путин принять готов. Глава государства согласен возглавить список партий на предстоящих думских выборах. Это и стало главной сенсацией съезда «Единой России». Мэр Москвы Юрий Лужков назвал решение Владимира Путина взвешенным и полностью закономерным.
Мы считаем это абсолютно правильным, выверенным решением, которое позволяет нам решать проблемы развития в условиях стабильного общества, которое продолжит все то, что начал с 2000 года делать Путин.
Рамзан Кадыров пообещал, что с Владимиром Путиным в списке «Единая Россия» на выборах наберет 95% голосов. По крайней мере, в Чечне точно.
если он возглавляет списки, что 95% должно быть за Единую Россию. Путина поддерживает, я вот исхожу из того, что какая поддержка Путина у нас в республике. Все 100%. Я просто опять от себя там страховку сделал.
Съезд Единой России продолжится сегодня. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
С темой репортажа Максима Ярошевского связан, конечно же, и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Почему чиновники вступают в партию «Единая Россия»? Как на этот вопрос отвечают жители и гости Ульяновска? Опрос на улицах города провел наш корреспондент Сергей Гогин.
К Путину ближе, наверное, чтобы быть. Им выгодно это, быть единомышленниками Путина.
Друг за другом модно, что ли, это я даже не знаю, почему они туда вступают, все чиновники. Конечно, выгодно. Воровать больше будущего. Мало нас обездолили. Вообще пенсионеры дошли до нищеты.
Ну, чтобы на своем месте остаться. Иначе их пульнуть с своего горяченького места. Только из-за этого, из-за кресла.
Может быть, что-то хотят сделать лучшее для людей, для народа. Или набить свои карманы. Или, не знаю.
Для того, чтобы почувствовать себя более-менее свободными.
Чиновник, он имеет небольшую власть, уже считается хозяином положения. Партия «Единая Россия» пока имеет вес. Деньги-то у них есть. Нет, они что-то делают самостоятельно. Поэтому сейчас и идут вот в нее, в «Единую Россию», потому что она ведущая партия. Тем более, будет открываться съезд, по всей вероятности, даже Путин будет участвовать в этом съезде. Так что ориентировка еще идет и на Путина. Был такой случай, когда в «Единую партию» застали вступать, по-моему, учителей и заведующие, по-моему, из школы. Они не вступили, их на другой день выгнали.
Там легче им прожить, приспособиться, что ли, вот. Мне кажется, там приспособленцы.
Так раньше в партию вступали, так и, наверное, сейчас так же. Я их не понимаю.
Наверное, самая большая партия, поэтому много народу в ней.
Ну, потому что надеются на нее. Она сейчас ведущая, ну и думают, и дальше у ней успех будет. Ну, раз она большинство в парламенте, то, конечно, им интереснее с ней быть. Ну, там Путин ходит, все такие ведущие. Люди.
Путин не является членом «Единой России», кстати.
Как то есть? Да. Ну, поддерживает он ее, и вот даже сейчас он хочет поддерживать «Единую Россию».
Мне кажется, просто у них лучше других партий работы идет. Больше пользы делают, наверное, людям. Вот нам выделил деньги на дорогу, говорят, и «Единой России». Ну, все равно могли бы они и вообще нам, и хоть и наши деньги, а нам не дать их.
Ну, чтоб быть у власти, чтобы им больше привилегий было. Ну и заботиться о простом народе. Обещают, и пенсии будет хорошие, ну и благосостояние трудящих будет. Всегда обещает, когда, значит, выборы. А потом забывает.
Партия правительства. Почему?
Ну, к власти, чтобы прийти. Чем больше владеешь.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, почему чиновники вступают в партию «Единая Россия». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
8:39 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Скончалась актриса Лоис Максвелл, сыгравшая мисс Манипенни. Семейная комедия «План игры» лидирует в рейтинге кинопроката. Парижская неделя моды демонстрирует интерес к индийским модельерам. Это темы не только все, разумеется, выпуска «Панорамы культурных событий».
Открывшаяся в воскресенье Парижская неделя моды, в которой участвуют дизайнеры из 10 стран, продемонстрировала растущий интерес к индийским модельерам. На открытии недели Маниш Арора из Дели представила психоделическую коллекцию весенне-летнего сезона, вдохновленную поп-артом и традиционными индийскими костюмами из шелка и хлопка. В следующее воскресенье состоится шоу еще одного дизайнера из Индии Анамики. В кассовом рейтинге североамериканского кинопроката за минувший уикенд лидирует семейная комедия «План игры». По предварительным данным, выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 22 миллиона долларов. На втором месте триллер о террористах «Королевство» — более 17 миллионов. Лидер предыдущего уикенда «Обитель зла 3» заняла третью строчку рейтинга — 8 миллионов за три дня и чуть менее 37 за все время проката. В Копенгагене завершился 5-й международный кинофестиваль. Главную награду получил фильм исландского режиссера Рагнара Брагасона «Дети». Это первая часть дилогии о семейных драмах. Главный приз жюри достался картине израильского режиссера Ирана Колерина «Приезд оркестра». Эта лента получила и приз зрительских симпатий. Приз за лучшую режиссуру получил норвежец Мариус Холст. За актерское мастерство награждены шведка София Ледарп и француз Матье Амальрик. В австралийском городе Перт на 81-м году жизни скончалась актриса Лоис Максвелл. Она сыграла секретаршу главы секретной службы мисс Манипенни в 14 фильмах о Джеймсе Бонде с 62-го, когда на экраны вышел фильм «Доктор Нет», по 85-й год. Уроженка Канады Лоис Максвелл начала сниматься в Голливуде в 40-х годах и в 47-м была удостоена награды «Золотой глобус» за роль в комедии «Эта девушка из Хагена» с Ширли Темпл. Максвелл также сыграла в «Лолите» Стэнли Кубрика, работала в телевизионных шоу и вела колонку в газете «Торонто Сан». В 2001 году она в последний раз появилась на экране в фильме «Четвертый ангел» с Джереми Айронсом. В Аризоне покончил с собой Дэвид Ханс Шмидт, прозванный «Королем аморальности». Он печально прославился торговлей приватными видеозаписями и фотографиями голливудских звезд. Шмидт находился под домашним арестом в ожидании назначенного на 11 октября суда по обвинению в вымогательстве более миллиона долларов у актера Тома Круза.
Панораму культурных событий представил мой коллега Дмитрий Волчек. А сейчас еще одна тема, связанная с культурой. Российский предприниматель Алишер Усманов объявил, что приобретенная им для государства коллекция произведений русского искусства из частного собрания Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича будет размещена в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом. Официальное название этого комплекса – Дворец конгрессов. Он находится в ведении не Министерства культуры, а Управления делами президента. Здесь, например, проходила встреча лидеров стран «Большой восьмерки». Рассказывает Лиля Пальверева.
Крупнейшие художественные музеи Москвы и Петербурга надеялись, один из них пополнит свои собрания коллекцией из 450 лотов. Это 850 картин и предметов антиквариата, приобретенных Алишером Усмановым на Сотбис за такую сумму, что аукционный дом счел возможным отменить объявленные торги. При этом русский музей выдвигал такой аргумент. Произведения искусства по происхождению петербургские. Стало быть, им и место в Петербурге. Аргумент учли, но только частично. Вот к какому решению пришел, в конце концов, Алишер Усманов.
В самом начале была поставлена цель сохранить в целостности эту прекрасную коллекцию произведений русского искусства и вернуть ее в страну. При этом учитывалось и пожелание продавца, который тоже хотел, чтобы коллекция нашла свое место в одном из дворцов, музеев дворцов Петербурга. После консультации и с экспертами, и с агентством по культуре, я пришел к такому выводу, что в Петербурге настолько много прекрасных музеев дворцов, что надо было выбрать какой-то критерий, по которому можно было отобрать один из них. И выяснилось, что в одном из прекрасно реставрированных в последнее время дворцов в Константиновском нету собственной коллекции произведений искусства, которые постоянно бы находились в нем. Я принял решение предложить рассмотреть этот вопрос. Вопрос о том, чтобы эта коллекция была и находилась всегда в этом музее.
Столичный музей изобразительных искусств мечтал разместить все собрание целиком в своем музее личных коллекций. Но что решили, то и решили. И вот реакция главы Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаила Швыдкова.
Акт дарения – это акт личный. Если даритель хочет подарить тот или иной музей, никто не вправе оспаривать это решение. Существуют коллизии целого рода, когда дарители, которые дарили, скажем, в советское время, особенно зарубежные дарители, в тот или иной музей, они настаивали на том, чтобы эти вещи находились, там, скажем, в Третьяковской галерее, а не где бы то ни было еще. Поэтому, если говорить о букве закона, то надо понимать, что желание дарителя – вообще не оспаривается никем, какой бы пост человек ни занимал.
Вопрос, который сейчас больше всего волнует не высокопоставленных, а рядовых любителей искусства. Будет ли коллекция общедоступной? Михаил Швыдкой утешает.
Константиновский дворец работает как музей, так же, как работают музеи Петергофа, так же, как работают музеи Царского села. И в этом смысле режим эксплуатации, режим музейной жизни, он такой же, как и там.
Отметим, за исключением тех дней, когда в Константиновском дворце проходят мероприятия государственного уровня. Так что режим такой же, да не совсем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Партия регионов на 3% опережает блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду Украины. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». В парламент также войдут коммунисты и блок Владимира Литвина. Социалисты не преодолели 3-процентный барьер. Президент Южной Кореи Но Мухен прибыл в Пхеньян на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыром. Но Мухен заявил, что его цель – заключение мирного соглашения между двумя странами. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на волнах Радио Свобода обзор региональной прессы. О чем сегодня пишут газеты Владимира, рассказывает наш корреспондент Светлана Гоненко.
В последнее время самая обсуждаемая тема во владимирских СМИ – земельный вопрос. Депутаты областного парламента уже два раза не поддерживают губернатора, который вносит в ЗС проект закона о распоряжении земельными участками государственная собственность, на которые не разграничена во Владимире. Законопроектом предполагается передать право распоряжения неразграниченными земельными участками государственным, то есть областным структурам, хотя по сложившейся практике такое право было у муниципалитета. Против голосуют депутаты крупнейшей в парламенте фракции «Единая Россия». Спикер ЗС, представитель КПРФ Анатолий Бобров, считает, что здесь работает не социально-экономическая целесообразность, а партийная дисциплина. Вообще многие сходятся во мнении, что вопрос приобрел политический характер. Это же подтвердил в своем выступлении перед депутатами губернатор Николай Виноградов. Телекомпания ТВ-6 «Владимир» в одном из своих сюжетов приводит мнение обеих сторон. Губернатор Владимирской области Николай Виноградов.
Предпринимаются шаги, направленные не на защиту интересов жителей области, а на удовлетворение лишь собственных, не всегда добросовестных устремлений.
А единороссы делают упор на то, что политические амбиции тут ни при чем, и все дело в неподготовленности законопроекта. Слово главе фракции «Единая Россия» в областном парламенте Сергею Бородину.
Мы этот закон тщательно изучили и считали, что сейчас его принимать нельзя. Надо обговорить все условия, как земля будет передаваться, прописать эти условия, и чтобы всем было понятно процедуру прохождения данного закона, как он будет исполняться и как он отразится на жителей города Владимира и Владимирской области.
Видимо, точка в этом вопросе будет поставлена в конце октября на следующем заседании ЗС. У обеих сторон есть еще почти целый месяц на консультации и переговоры. Облизбирком занимается подготовкой к грядущим выборам. Уже сейчас становится понятно, что одной из самых серьезных проблем может стать явка, а точнее неявка избирателей. Сейчас во Владимирской области пытаются самыми разными способами повысить политическую грамотность и гражданскую активность населения. Областная газета «Призыв» пишет о том, что в регионе объявлен конкурс среди молодых избирателей, самой креативной части электората. Молодым владимирцам предложено нарисовать плакат, который должен побудить избирателя к участию в выборах. При этом он не должен призывать к насилию, национальной розни и содержать агитацию в пользу или против какой-либо партии или избирательного объединения. Плакаты победителей будут размножены и развешаны на центральных улицах города. Владимирская служба новостей пишет об официальном старте нового учебного года для пенсионеров. Во Владимире уже несколько лет подряд успешно работает университет третьего возраста. Пожилые владимирцы получили возможность, будучи на пенсии, посещать занятия 5 факультетов – сад и огород, здоровье, история и культура, здоровое питание и православие. Бесплатные занятия проводят преподаватели вузов, искусствоведы, врачи и священнослужители. В этом году семестр откроется театрализованным представлением об истории меценатства и благотворительности во Владимире. Также впереди у слушателей университета лекции о том, как сохранить хорошее здоровье и даже занятия лечебной физкультурой. Для Радио Свобода, Светлана Гоненко, Владимир.
8:50 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник после двухмесячного перерыва начался очередной рабочий сезон Верховного суда США. Ему предстоит начать слушание множества дел, которые вызывают непримиримые дискуссии не только среди юристов, но и вообще во всем американском обществе. Например, дело о правах лиц, которые содержатся в тюрьме на базе Гуантанамо, или о конституционных правах на владение огнестрельным оружием. Более подробно расскажет наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Закон одинаково справедлив ко всем. Слова эти, высеченные на камне над главным входом в здание Верховного суда США в Вашингтоне, выражают его сущность как высшей инстанции решения всех судебных дел и спорных вопросов, связанных с Конституцией или законами страны. Верховный суд рассматривает конституционность действий не только судебной, но и исполнительной и законодательной ветвей власти. Коллегия Верховного суда состоит из 9 судей, один из которых является его председателем. Тот, кто утвержден членом Верховного суда, остается на этой должности практически пожизненно, если, конечно, сам не подаст в отставку, подобно центристу Сандре Дэй О'Коннор, вынужденной уйти из-за болезни мужа. 2 года назад состав Верховного суда обновился 2 членами, которых номинировал президент Буш и утвердил Конгресс, в котором тогда преобладали республиканцы. Новому председателю Верховного суда Джону Робертсу и занявшему место рядом с ним Сэмюэлу Алито нет и 60 лет. Их приход усилил в Верховном суде США крайне консервативное крыло, с позиции которого с тех пор в соотношении 5 голосов против 4 была принята 3 решение Верховного суда. Одним из решений, вызвавших наибольшее недовольство либералов, стало подтверждение федерального закона о запрете абортов на позднем сроке беременности. Это был первый подобный шаг после того, как в 1973 году Верховный суд гарантировал женщинам в США право на аборт. Одним из дел, готовых к рассмотрению на открывшейся очередной ежегодной сессии Верховного суда, является дело о лицах, подозреваемых в террористической деятельности и содержащихся в тюрьме на американской военной базе Гуантанамо на территории Кубы. Верховному суду предстоит определить, вправе ли гражданские суды США оспаривать их неограниченное содержание в тюрьме после того, как Конгресс провел, а президент Буш подписал закон, лишающий гражданские суды такого права. Другое громкое дело, ждущее своей очереди, подано адвокатами ряда лиц, приговоренных к исключительной мере наказания в штате Кентукки. Они утверждают, что смертельная инъекция, вводимая для эвтаназии приговоренных к казни преступников, нарушает конституционный запрет на жестокие и необычные наказания. А вашингтонцы настаивают на том, чтобы Верховный суд снял запрет на владение жителями американской столицы огнестрельного оружия. Их аргументы таковы: в городе высокая преступность, и добропорядочные граждане вправе в индивидуальном порядке оборонять свое жилище в соответствии со 2-й конституционной поправкой. Предстоит рассмотреть и дело о правах избирателей. Демократы и правозащитные группы утверждают, что законы, требующие от избирателей при голосовании на выборах предъявить удостоверение личности с фотографии, нарушают Конституцию США. Об истории этого дела, инициированного демократами штата Индиана, рассказывает судебный обозреватель газеты Лос-Анджелес Таймс Дэвид Сэвидж. Бывший стратег президента Карл Роув и республиканцы были обеспокоены вопросом возможной подтасовки при голосовании на президентских выборах 2000 года. Был введен порядок, согласно которому избиратели, помимо регистрационной карточки, должны предъявить удостоверение личности с фотографией, водительские права или паспорт, обладателями которого являются только те американцы, которые выезжают за границу. Но демократы по всей стране опротестовали это нововведение, утверждая, что по некоторым подсчетам от 3-4% избирателей могут не иметь такого документа. Это могут быть лица с очень низкими доходами, либо глубоко пожилые люди, отказавшиеся от вождения автомобиля по состоянию здоровья. Демократы заявляют, что это несправедливо, поскольку якобы разубеждает людей в необходимости голосовать и некоторым образом влияет на результаты выборов. В списке рассмотрения Верховным судом есть и такие дела, которые касаются экономической деятельности. Так, суду предстоит решить, могут ли акционеры вчинять иск инвестиционному банку, бухгалтеру, юристу или кредитору в случае, когда те являются третьей стороной в схеме, которую использовала компания, обвиняемая в обмане инвесторов. Один из крупнейших скандалов, связанных с подобным делом, вспыхнул несколько лет назад вокруг энергетической компании Enron. Большинство американских экспертов не исключают, что решения, которые предстоит принять Верховному суду в ходе его новой сессии, могут вызвать несогласие широких слоев центристского и колеблющегося электората. А это, говорят они, может заметно повлиять на число голосов, которые будут отданы за республиканского кандидата на президентских выборах в ноябре 2008 года. Своим взглядом на обозримую перспективу делится Мэриэн Уэссон, профессор школы права Университета штата Колорадо в Боулдере. Решение Верховного суда в нынешнем его составе не будут радикально идти вразрез с настроениями, царящими сегодня в Соединенных Штатах. Но поскольку американское общество уже заметно расколото по многим вопросам, включая национальную безопасность, выборы и смертную казнь, то вполне предсказуемо, что решения суда по этим вопросам будут вызывать чувство удовлетворения у одних и негодования у других. Думаю, что после того, как Верховный суд принял участие в противоречивой и политизированной дискуссии по результатам президентских выборов 2000 года, его членам не стоит рассчитывать на иммунитет от пристрастных суждений, сопутствующих нашей сегодняшней политической жизни, полной споров и скандалов. В списке дел, за рассмотрение которых примется Верховный суд в этом сезоне, нет дел о праве на аборт, дел о государственной программе по преодолению последствий расовой и иной дискриминации, а также дел об отделении церкви от государства. Однако наблюдатели отмечают, что подобные иски могут поступить в высший судебный орган в любой момент. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в завершение утреннего выпуска программы «Время свободы» обратимся к «Голосу народа». Вот как слушатели «Радио Свобода» отвечают сегодня на вопрос, почему чиновники вступают в партию «Единая Россия». Степанова Людмила Ивановна: «Все было бы хорошо, если бы не было так плохо. Я бы пошла за ними, если бы они сделали в 5 раз больше пенсии и зарплаты сегодня, а не в 2010 году». И она же добавляет: «Каким же издевателем над народом не вступать в эту партию, которая будет им крышей?» Госпожа Степанова, Москва. «Все обрыдло», — грустно заявляют господа майоровы. «Все равно не собирались голосовать ни за одну из этих партий. Тем более, как сказал Андрей Шарый, Ткачиха выступила с инициативой. Раньше были доярки. Всей семьей пойдем на марш и перечитываем Пиантковского. Если вор не сидит в тюрьме, убийца и насильник не казнен, злостному взяточнику не отшибли руки, значит, все они сидят в Думе, правительстве, заправляют политикой и экономикой государства, а народу ничего не остается, как умирать». А госпожа Степанова крайне резка в своих высказываниях. «Чувствуя наживу или угрозу для своего существования, стая всегда собирается вместе», — пишет Геннадий Георгиевич. «Если в цивилизованных странах главным является средний класс, то в России непомерно расплодившееся антинародное чиновничество. Возглавив это прожорливое племя, Путин себя дискредитировал сам», — считает Дмитрий Николаевич. «Самоорганизующая сила, советская номенклатура, став владельцем всенародной собственности в 90-х годах и приобретя в связи с этим правовые путы для себя, решила таким образом избавиться от тех ограничений, которые им принесло смутное время», пишет нам Юрий из Саратова. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопрос, почему чиновники вступают в партию «Единая Россия». Еще один ответ. Чиновники идут в партию власти, потому что с партией власти является власть денег. Лучше, наверное, не скажешь. На этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продюсер Михаил Касторов, вел выпуск Алексей Кузнецов. Сегодня в 9 часов 7 минут утра на волнах «Радио Свобода» программа «Свобода в 9». Ее ведет мой коллега Арслан Саидов. Пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего вам самого доброго и удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит «Радио Свобода».